Тогда ему стало ясно, что он не один. «В Вороне был кто-то еще», — сказал он лорду Бриндону. «Вернув себе человеческий облик, какая-то девочка, я почувствовал. Это женщина, певшая песнь земли. Она давно умерла, но часть ее сохранилась, как сохранится часть тебя в лете, если мальчик умрет. Тень души. Она не причинит тебе зла. Поющие есть во всех птицах? Во всех. Это поющие научили первых людей посылать вести с воронами. В те дни птицы не носили письма, а говорили все сами. Деревья памятливы, люди забывчивы. Теперь они пишут слова на пергаменте и привязывают к ногам птиц, в которых никогда не вселялись. Ту же историю рассказывала когда-то Брану старая Нэн. Он спросил Роба, правда ли это, но брат со смехом осведомился, не верит ли Бран заодно и в Грамкинов. Бран жалел, что Роба нет сейчас с ними. Он сказал бы, что умеет летать. Роб не поверил бы, и Бран бы ему показал. Роб бы тоже мог научиться, и Арья, и Санса, и Джон Сноу, и маленький Рикон. Они все стали бы воронами и жили бы на вышке у мистера Лювина. Нет, это только сон, глупый сон. Может, и все остальное происходит во сне. Он спит, упав в снег, и ему снится, что он в тепле, в безопасности. Надо проснуться, не то так и умрешь во сне. Он щипал себя за руку. Было больно. Сначала он считал дни, но здесь внизу сон и явь сливались в одно. Сны переходили в уроки, уроки в сны. Все случалось сразу или вообще не случалось. Летал он или это ему только снилось? «Лишь один человек на тысячу рождается перевертышем», — сказал лорд Бриндон, когда Бран научился летать. «И лишь один перевертыш на тысячу может стать древовидцем». «Я думал, что древовидцы — это волшебники из числа детей леса, то есть поющих».
«В каком-то смысле да. У тех, кого ты называешь детьми, глаза золотые, как солнце, но изредка рождается кто-то с кроваво-красными или зелеными, как мох, на дереве в сердце леса. Так боги метят тех, кого наделяют даром. Избранники слабы здоровьем и живут на земле недолго, ибо у каждой песни своя цена, но внутри деревьев их век может быть очень долог. Тысячи глаз, сотни шкур, мудрость, уходящая глубоко, как корни, древовидцы».
Бран не понял и обратился к Ридам. «Ты любишь читать книги?» — спросил Жаен. «Если там про войну. Сансе вот нравится про любовь и прочие глупости. Читатель может прожить тысячу жизней, а не любящий читать — только одну. У детей леса нет ни чернил, ни пергамента, ни письменных знаков. Все это им заменяют деревья, прежде всего чар древа. Умирая, они сами становятся стволом, листком, веткой и корнем. Деревья помнят все. Их песни, заклинания, их истории и молитвы, все, что познали поющие за свою жизнь. Мейстеры говорят, что чар древа посвящены старым богам. Поющие же верят, что они и есть боги. Каждый из детей приобщается к божественному началу, когда умирает».
«Так они хотят убить меня?» — округлил глаза Бран.
«Нет», — сказала Мира, — «ты пугаешь его, Жаен». «Пугаться следует не ему». Луна сделалась полной. Лето рыскал по тихому лесу, худея с каждой охотой. Вся дичь куда-то пропала. Чары над входом в пещеру держались, и мертвецы не могли войти. Снег их почти всех похоронил под собой, но они оставались там, в сугробах, и ждали. К ним приходили другие, те, что были раньше мужчинами, женщинами, даже детьми. Мертвые вороны с обледеневшими крыльями сидели на голых ветках. Полуистлевший белый медведь продирался через подлесок. Лето и его стая растерзали его и съели, хотя в нем уже завелись черви. Под холмом пока еще было что есть. Здесь росли грибы 100 разных видов. В черной реке водилась слепая рыба, на вкус не хуже глазастой. От коз, живущих вместе с поющими, получали молоко и сыр. За долгое лето были сделаны запасы овса, ячменя и сушеных фруктов. Жаркое с ячменем и луком они ели чуть ли не каждый день. Жаен думал, что это беличье мясо. Мира подозревала крысятину. Брану было все равно, мясо как мясо, вкусное. В огромных пещерах, где времени будто не существовало, жили около 70 поющих и покоились кости тысячи умерших. «Не уходите далеко», — предупреждала Листок. «Река, которую вы слышите, впадает в темное море, а еще глубже есть провалы, колодцы и забытые тропы, ведущие в самую середину земли. Даже мой народ не все ходы знает. А мы живем здесь тысячу тысяч лет, по людскому счету». Листок и ее сородичи, хотя и звались детьми леса, были далеко не дети. Их правильнее было бы назвать мудрецами леса. Они, конечно, меньше, чем люди, но волк, по сравнению с лютоволком, тоже кажется маленьким. Это еще не значит, что он щенок. Кожа у них коричневая со светлыми пятнами, как у оленей. Большие уши ловят то, чего не слышит ни один человек. Золотые кошачьи глаза тоже большие, хорошо видят там, где Бран совершенно слеп. На руках у них всего по 4 пальца, считая большой, с острыми черными коготками. И они поют на истинном языке, так что слов не понять, но голоса их чисты, словно зимний воздух. «А где остальной ваш народ?» — спросил как-то Бран у Листка. «Они ушли в землю», — сказала она, — «в камни, в деревья. До первых людей вся страна, которую вы называете Вестеросом, была нашим домом, хотя нас и в те дни было немного. Боги подарили нам долгую жизнь, но сделали нас малочисленными, чтобы мы не заполнили весь мир, как это бывает с оленями в лесу без волков. Это было на заре времен, и наше солнце только всходило. Теперь оно закатывается, и мы угасаем. Великаны, наши братья и наше несчастье тоже почти уже вымерли. Больших львов на западных холмах истребили. Единорогов осталась горстка. Число мамонтов убавилось до нескольких сотен. Лютоволки переживут нас всех, но их срок тоже настанет. В мире, населенном человеком, нет места ни для них, ни для нас». Это были грустные слова, и Брану от них тоже сделалось грустно. «А вот люди грустить бы не стали», — подумал он вдруг. «Они не пели бы грустных песен, а сражались и убивали.
Они злились бы, ругались, клялись отомстить».
Однажды Мира и Жаен, вопреки предостережениям Листка, решили пойти к реке. «Я тоже хочу», — сказал Бран. «До реки 600 футов вниз», — объяснила Мира. «Там крутые склоны, извилистые ходы, а под конец придется по веревке спускаться. Ходор с тобой на спине нипочем не сможет. Мне жаль, Бран». Когда-то Бран лазил лучше всех. Даже Роб и Джон не умели так. Ему хотелось накричать на ридов или заплакать, но он сдержался, потому что был почти взрослый. Как только они ушли, он залез в Ходора и отправился следом. Большой конюх после того первого раза на озере во время грозы больше ему не противился. Он просто сворачивался клубком, как побитая собака, и прятался глубоко, куда даже Брану доступа не было.